рекламировал. Он у него было много запоев. Вот, и периодически он из них одухотворенно выходил. И как-то нужно было сделать социально одобряемый выход из запоя и сделать вид, что с тобой все хорошо, что с тобой больше это никогда не повторится, чтобы родные и близкие продолжали тебя любить, кормить и пускать в дом. И он в какой-то момент обрел благодать и говорил, что, значит, ему очень нужны церковные свечки, за которыми я ходил, их покупал. И он их ставил себе на кухне и садился в позу лотоса и медитировал. Вот, а потом выходил и через несколько часов и рассказывал о том, как он видел облачко энергии, как, значит, его темное энергетическое тело было весьма и весьма отягощено грехами, но некий слабый светлый голос говорил ему, что спасение близко. В какой-то момент он сел медитировать, когда нас с мамой не было дома, и при этом мы пришли через пару часов, из окон валил дикий дым, потому что свечка прогорела до этих самых, до клеенки. На деревянном столе, я помню, до моих 16, кажется, лет оставалось огромное обугленное черное пятно. Вот. В общем, все это плавилось, горело, и слава богу, что не сгорела вся квартира. Вот. Он лежал, спал. Кажется, медитация прошла хорошо. Вот. И голоса больше ничего не шептали. Вот.
А я вспомнил про... У меня есть друг. Друг имел в юности, как это, хобби, наверное, да? Он играл в онлайн-игры многопользовательские, ММО, собственно, RPG. Вот. И, ну, в частности, это был WoW, да? И он в WoW очень много, плодотворно, качественно, упоенно играл несколько лет. Вот. И... Понятно, что это как на работу ходить, ну, если всерьез этим заниматься, там, с гильдиями, там, со всем.
Конечно, всем. Конечно.
Вот. И, собственно, да, он ходил как на работу. Вот. Угу. Просыпался ночью в московское время, в нужное, когда был рейд, и вот это все. Вот, собственно. И у него достаточно свободных взглядов мама, ну, таких, как это... без попытки ограничивать все и вся. Вот. Но, понятное дело, эта история не нравилась, но она ее не прекращала. Вот. И так вышло, что этот мой друг играл с другим своим другом, и их мамы дружили. Вот. И, собственно, врезается в память эпизод, когда, собственно, к этому другу заходят... мама в комнату и говорит в этот момент с мамой того молодого человека, с которым они в этот момент в рейде. Вот. И они начинают как-то обсуждать это. И мама моего друга спрашивает маму друга моего друга и говорит: «Ну что, твой тоже все чертей гоняет?» Вот. И, собственно, с тех пор вошел в оборот эвфемизм о том, что эти процессы называются «гонять чертей».
Ну так это не эвфемизм, как мы знаем.
Ну, это не эвфемизм, да.
Ох, я помню одна из запомнившихся цитат с Баша, когда еще был Баш. Господи, Баш существует, интересно?
Да, кажется, все еще. Я не уверен, но скорее всего, да.
Где диалог некоторых чуваков, один из них говорит: «Господи, я тут прошел Morrowind, и, господи, такая крутая игра, такая замечательная, такая великолепная. Я был просто... Я был бог, я был солнце, я был всемогущ». Интересно, а вот было бы круто, если бы в такую игру одновременно играло много-много людей, и они могли бы друг с другом общаться, и видели бы друг друга, и вместе бы хотели заваливать монстров. Интересно, есть ли такая игра? И второй ему отвечает: «Чувак, у тебя двое детей, у тебя ипотека, у тебя есть высокооплачиваемый... Таких игр не существует, забудь об этом».
О, да.
Скажи мне, пожалуйста, число.
72.
какое прекрасное число. 72.
Нет, говорят, что идеальное число все-таки 73, потому что это 21-е простое, и... Ну, в общем, ладно, это долгая история. Ну, в общем, 72.
Хорошо. Владимир Ильич. Я знаю, не герой низвергает революции лаву. Сказка о героях — интеллигентная чушь. Но кто ж удержится, чтобы славу нашему не воспеть Ильичу? И дальше строчка «Ноги без мозга вздорны».
Ноги без мозга вздорны, это правда.
Да. Я знаю следующий ник в чате практически. Так.
Я думаю, что... Не знаю, я, в общем, задумался про ноги без мозга вздорны и начал думать о том, что это какое-то обращение к большой традиции фразеологизмов на русском языке. Про «в ногах правды нет» и про вот это все. Угу. Вот. Но, честно говоря, я не вспомнил. У меня есть ощущение, что как будто бы этих точек много. Вот. Но я не вспомнил ничего, ни одной пословицы, кроме «в ногах правды нет» про ноги. А мне казалось, их много.
Ноги волка кормят, я помню.
Ага.
Па-па-пам. Ну, там была про правду и про башмаки еще. Угу. Условно про ноги. Ноги. Это интересно. Надо подумать. Не могу сейчас тоже подобрать. Напрямую не вспоминается.
Ну, вот, я подумал сейчас о том, что я счастлив, что в моей жизни не было этого самого чудесного опыта игр, которых нет. Угу. Вот. Я бесконечно восхищаюсь людьми, у которых получилось, которые прикоснулись к этому, жили в этом и получили какие-то на самом деле просто невероятные, по моему мнению, скиллы. Ну, то есть, если ты, ну, там, просто гильдиец эффективный и хорошо работаешь в роли в какой-то, которая есть, это mm-hmm. уже очень много на самом деле, потому что, ну, у тебя есть какой-то фундаментальный, опорный, крутой опыт кооперации. Вот, ну, которого, как правило, люди лишены до первой своей какой-нибудь институциональной работы. Ну, то есть, типа, сложно проекты. Научиться кооперироваться, да, mm-hmm. если ты, ну, типа, не делал ничего. Вот, это с одной стороны. И с другой стороны, я думаю о том, что это не просто 10 тысяч часов пресловутые, это же намного больше на самом деле.
О, потому это что, жизнь, да.
Да, люди, которые играли во всякие мобы, во всякие Лиги Легенд и Доты, насколько я понимаю, там просто порог входа, чтобы тебе интересно играть было с другими людьми, и ты что-то понимал про процесс. Это, ну, там, тысяч, наверное, 5 часов, я не ошибусь, 1004. Вот. Ну, то есть, когда вот начинается какой-то вот осмысленный процесс. Угу. Я думаю о том, что вот это инвестиция на самом деле. Я думаю, много ли есть вещей, в которые я в жизни инвестировал там 4000 часов. Ну, мне не очень близка вот эта вот лексика про инвестирование в данном mm-hmm. конкретном случае, да. Но там, можно сказать, посвятил, да. А я сходу не могу вспомнить какое-то дело, действие какое-то, вот это вот направленное в одном русле нечто, чему я бы посвятил там, ну, хотя бы 2000 часов, ну, вот прямо самоотверженно. Ну, там, кроме, может быть, там, математики или там чего-то еще такого, но это там продиктовано было понятными другими институтами.
Угу, угу. А так, чтобы добровольно, да еще с выбросом дофамина.
Угу. Ну, то есть, я думаю, что там какая-нибудь музыкальная школа, 4-5-летняя, да? Это же... Сколько в музыкальной школе учатся, я к стыду своему совершенно не знаю.
Понятия не имею. Было бы здорово,
кажется,
если бы кто-нибудь сказал, но...
Побольше 5 лет. Угу. А, может быть, лет 7? Не знаю. Ну, в общем, да. В любом случае, мне кажется, что там учеба в музыкальной школе — это как раз вот какая-то такая величина, похожая на, ну, в каком-то таком быстром приближении поверхностном, на там 1005-7 часов. Вот. А какая-нибудь художественная школа, да, это тоже, ну, такая емкая история про много времени, потраченного на... Ну, я боюсь себе представить, в смысле... Может быть, я потратил какое-то приблизительно близкое время на там чтение какой-нибудь конкретной литературы, да?
Вот да, у меня тоже чтение...
Или там очень... на просмотр каких-нибудь, ну, каких-нибудь особенных фильмов, наверное, нет. Я сильно сомневаюсь, что я посмотрел хотя бы 2000 часов кино за свою жизнь. Если не включать сюда сериалы, конечно. Угу. Потому что сериалы — это очевидное просто... очевиднейшее временное разрывище. Вот.
Ну, я, кстати, здесь не согласен, наверное, с тобой. Почему разрывище? Это
ну, нет,
те же самые истории.
Что, типа... ну, слушай, мне кажется, что там... ну, если есть какой-нибудь хаос, например, да? В хаосе сколько там? 8-7 сезонов?
Угу. 8.
В каждом сезоне там по... по сколько-то серий, по серии 20, наверное, да, в ближнем приближении.
Uh-huh.
И... ну, это, ну, типа, несравнимо больше, как произведение берет времени, чем фильм. Я только про это. Ну, прям в много раз. 40 минут на 20, да на 8. Ну, там 50, ну, да, минут.
Дофига, конечно, дофига.
Это 8 тысяч часов, если смотреть в ближнем приближении, верно? Или я напутал с математикой?
Где-то я тоже потерял цифру, но в целом я согласен с тобой.
А, нет, ну, я... это 8 тысяч минут, а не... ну да, я чуть-чуть ошибся. Вот. Ну да, ну то есть мне кажется, что это то, почему я, наверное, боюсь сериалов, потому что я понимаю, какая это... огромная работа. Ну, в смысле, как много нужно смотреть, как много на это уходит времени и сил. А я же еще тревожный молодой человек.
Угу.
И мне с моим естественным... А все сериалы же на этом и работают. Я, наверное, ну, в силу, наверное, необразованности своей, в первую очередь, но вообще я сходу, наверное, не могу назвать ни одного сериала, который был бы, ну, таким умиротворяющим или там целиково-терапевтичным, созерцательным. Ну, то есть в основном же они работают как раз на создании напряжения.
Ну да,
какой-то,
мощный
какой-никакой разряд.
Угу.
Да, да, и это самое ужасное. Ну, то есть, типа, ничего отвратительнее клиффхенгеров я вообще не знаю, наверное. Ну, потому что, мне кажется, это вот самый отвратительный из узаконенных приемов. Вот. Это, конечно, поразительно. Ну, то есть, что... так очевидно могут обманывать ожидания. Понятно, что этот обман ожидания — это, ну, типа, художественный прием и все такое, но я думаю о том, что я не... ну, там, есть какой-нибудь там просто хрестоматийный пример в этом смысле. Есть «Черное зеркало», и основной троп «Черного зеркала» — это нагнетание тревоги. Они нагнетают, 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 нагнетают до какой-то точки, в которой становится невозможно уже. Ты просто не чувствуешь никакого... это абсолютно кажется безвыходным, патовым, ужасающим и непреодолимым. Единственное, что остается по просмотру серии, это, ну, какая-то завершенность истории, которую они достигают каждый раз. В этом я абсолютно... наверное, уверен. Но единственное, что освобождает, это то, что ты не там. Но при этом очень быстро ты возвращаешься в точку, где ты понимаешь, что этот сериал, в общем-то, не фантастический совсем. Вот. Mm-hmm. Я думаю о том, что действительно, как будто бы огромное количество искусства ну, в смысле, произведений строятся, ну, вот этих каких-то нарративных, именно на манипуляциях с тревогой. И я вообще, ну, то есть я чувствую себя бракованным для, может быть, для какого-то огромного пласта искусства из-за этого.
Ну, слушай, во-первых, мне сейчас кажется, что мы заходим на какую-то чужую территорию, но, с другой стороны, почему бы и нет? Мы постараемся не натоптать. А во-вторых, мне кажется, что, ну, есть же это, условно говоря, деление на горизонтальные и вертикальные сериалы.
Это как?
Ну, горизонтальный сериал — это то, о чем ты говоришь, где каждая новая серия продолжает предыдущие. Нет, наоборот. Где у тебя мощный клиффхенгер, потому что в следующей серии тебя ждет что-то, какое-то продолжение. Вот. Ну и там, не знаю, в том числе всякие многосерийные практически фильмы, такие как «17 мгновений весны», там, я не знаю, какие-нибудь, да?
Вот. «Не думай».
«Не думай». Истинно так. Вот. Тут понятно, тут у тебя есть какой-то сквозной сюжет, и ты тревожишься. А есть вертикальные, в которых у тебя одна серия — это законченная история, действительно. И, в общем, она может, кажется, сейчас смешиваться и заканчиваться мощным клиффхангером, но в целом, как бы, обычно каждая история — это какой-то законченный, ну, законченный нарратив. Вот. И мне кажется, наиболее умиротворяющие вообще сериалы в моей жизни — это были сериалы такой французской волны, когда, господи боже мой, ну, что-то типа «Елены ребят», вот, но был потрясающий, совершенно бессмысленный в своей бессмысленности история про юную французскую девушку, которая пришла в некий дом, гувернанткой, наверное, не знаю, какой-то домоправительницей, домомучительницей, я уж не знаю кем. Вот, очаровательная девушка в берете, и с ней был огромный, печальный, мизантропичный и депрессивный бастхаунд, который умел говорить, но так, чтобы его слышала только эта девушка. Вот, и это была история про то, значит, там некое семейство, папа, дети, вот, она как-то обустраивает им быт, а огромный бассет-хаунд отпускает саркастичные комментарии на тему того, как все вообще в этой жизни, он все и так понимает, вот, и ничто, в общем, не противоречит его ожиданиям от того, что, в общем, мир тлен. Вот, и она такая милая, простая, и, в общем, как-то ему парирует. Вот, и это, там каждая серия — это отдельная история, там все мило по-французски, багеты, хруст французской булки, улицы Парижа, милые, значит, влюбленности юных, значит, и не только юных, а членов семьи. В общем, какой-то такое окошко, восхитительный быт. Меня умиротворял, я точно помню. Вот.
Я думаю, насколько легально можно приравнивать к сериалам, как к культурному явлению, всякие документальные и зоологические истории. Да, ну то есть
типа земли,
понял,
да.
Что... Ну, для этого какие-то вот прям фундаментальные такие штуки, а я про простые вещи там. Есть, например, Николай Дроздов, да, который есть. В этом смысле вел потрясающий сериал, по моему мнению, да.
Так.
И там есть огромное количество всяких. Ну, просто я вспоминаю, думаю о том, что вот там последние лет, наверное, ну, 10, наверное, точно. Я особо не смотрю сериалы. Вот. И, ну, то есть очень редко, случайно на что-то я натыкаюсь, или кто-то меня пушит, и я смотрю. И да, мне это нравится, но самостоятельно себя посадить смотреть сериал я не могу. Ну, то есть у меня просто, типа, взлетает тревога, и я такой, ой-ой-ой-ой, все, остановитесь. Вот. Но я понимаю, что я огромное количество времени в детстве и каком-то юношестве потратил на вот эти вот зоологические истории про то, как живут колонии муравьев, как существуют голые землекопы, как люди открывали тихоходок и наблюдали за тихоходками, и обнаруживали, что тихоходки неубиваемы ничем. Вот. И я, ну, как бы меня это, вот эта вся биологическая история почему-то страшно интересовала и восхищала. И вот там я помню умиротворение, абсолютную uh-huh. поглощенность процессом, в котором мне не было тревожно. Ну, потому что я же, типа, не стал тревожным в какой-то момент. Мне кажется, я просто как-то всю сознательную жизнь поддерживаю некоторый уровень. Вот. И я точно помню, что для меня абсолютно терапевтическим зрелищем, терапевтическим каким-то ощущением отличались вот эти вот зоологические истории. Или там mm-hmm. географические истории, там про то, как бурили Кольскую сверхглубокую скважину, mm-hmm. как там преодолевали слои непроходимых пород, и вот это все. И мне казалось, это просто невероятно потрясающе. Вот. Можно ли это назвать сериалом? Ну, или там, ну, типа, каким-то вот таким, ну, такие вот вещи, которые не разовые документалки, конечно, да, а вот эти вот всякие National Geographic, которые рассказывают там про быт семьи сурикатов.
Давайте просто молча за ними понаблюдаем.
Я... А был такой сериал, к слову, я сейчас вспомнил, что прям вот был сериал, я не помню, про сурикатов ли, но вроде про сурикатов. Собственно, да, там была семья сурикатов, и как они претерпевали, значит, переезжали, погибали, и вот это все. Но какая-то вот это вот... Я помню, я его смотрел, и у меня не было почему-то особо острой тревоги по этому поводу.
Это были, ну, то есть это были документальные сурикаты или нарисованные сурикаты?
Документальные, в смысле, там были какие-то потрясающие... Ой, я помню еще этот самый... Была целая серия... Целая серия была фильмов про лебедей, вот. И самое смешное и тупое, что у меня до сих пор, в общем, вызывает некоторые недоумения. Лебеди дикие, они не очень любят людей и других животных. Они, в общем, как это, достаточно обособленно от них живут. Ну, то есть они как-то... плавают себе или летают. Вот. И для того, чтобы снимать их вблизи, съемочная команда соорудила чучело лебедя, которое на моторчике плавало по пруду. Вот. А в его рту, по-моему, или где-то там была расположена камера, с которой, собственно, этих лебедей снимали. И я помню, что отдельный какой-то просто гэг для меня был в том, как это выглядит. Ну, то есть, там... Вот этот лебедь на моторчике, или как-то вот с водолазом, может, внизу, я не помню уже механику, значит, подплывает к этим лебедям, и эти лебеди смотрят на этот суррогат, и они не улетают, но какое-то недоумение приписать им я могу. Вот. Вот это был созерцательный жанр, вот это было глубоко и хорошо. Я прям помню, что это было умиротворяюще, спокойно и как-то жутко интересно и радостно.
Угу. Ну, во-первых, сейчас, по-моему, и Аттенборо, и, в общем, куча всяких разных других чуваков наснимали кучу всякого. «Земля 2», например, я тебе крайне советую. Хотя там, в общем, тоже есть места, в которых у меня сердечко-то ёкает, и тревожность поднимается. Вот. Но я помню, там точно два кейса. В одном был снят, по-моему, был тоже такой на моторчике Baby Hippo, вот, который подплывал к гиппопотамам и изучал их в родной среде. И это была такая вот кукла гиппопотамчика, которая плавала на моторчике. Вот. Mm-hmm. Но самое восхитительное и прекрасное, по-моему, это... знаешь же вот эту вот историю, где в канадско-американских лесах какие-то бабочки, по-моему, махаоны какие-то, которые облепляют целиком деревья, значит, ветви и так далее, и это такое огромное многомиллионное облако особей, которые перелетают, значит, с места на место и периодически вот так вот сидят и свешиваются гроздями с этих самых с ветвей. Вот. И, по-моему, сделали маленькую бабочку, которая вот точно так же летала и снимала все это изнутри. И это для меня просто какая-то вообще восхитительнейшая магия.
Невероятно.
Да. Вот. Поэтому, в общем, много техника ушла сильно далеко. В общем, тоже можно всякое смотреть. А вообще, конечно, хочется немножко вернуться к, ну, во-первых...
К нашим чертям.
Даже не к чертям, а сначала к часам, которые ты тратишь, которые ты инвестируешь. И можно ли... В чем разница в деятельности? Мне кажется, что в какой-то момент, вот в случае игр... Ты можешь вкладываться, а можешь не вкладываться, и действительно ты получаешь какой-то вроде как опыт, потому что ты как-то влияешь на происходящее перед тобой на экране. Но что если в любых других видах деятельности, например, там в том же, условно говоря, монашестве, нужно просто первые 4 часа просто потерпеть, а там за ними, собственно, и начинается самый вообще духовный махач, когда ты все ключевые вообще какие-то базы прошел, поднаторел в повторении одного и того же. Вот, опыт получил, экспу, значит, выбил из чертей, которых отогнал, а потом, в общем, начинается самое крутое. Как, не знаю, во всем...
Может быть, я склонен как бы безраздельно согласиться даже, наверное.
Кажется, что в восточных единоборствах есть точно такая история, где ученики и мастера делают одну и ту же связку движений, вот, но в какой-то момент, как я слышал, опять-таки, от людей, которые этим делом занимаются, ты вообще после энного повторения, ты вообще понимаешь, зачем ты все это делаешь, и оказывается, что все это время ты мог и что ты можешь сейчас. Вот, какой-то щелкает счетчик.
Собственно, а мне кажется, говорил? Если я не ошибаюсь, собственно, история, вот это расхожий мем эпохи продуктивности про 10 тысяч часов, да, он идет, собственно, по-моему, от Эйкидзинов, про то, что, типа, любое движение, я не помню, как они называются в Эйкидо, ну, там, типа, не каты условно, а как-то еще, наверное, да, оно повторяется 10 тысяч раз. И после повторенного 10 тысяч раз его, оно становится продолжением твоей мысли. Ну, то есть, типа, ты делаешь его, и это продолжает. Ну, то есть, оно становится продолжением твоей мысли.
Не знаю, паттерны поведения, ты считываешь то, как люди друг с другом общаются, ты считываешь какие-то истории про то, как можно, как нельзя, что осуждается, что нет. Вот, в какой-то момент ты тоже с этим сращиваешься. Так что это тоже не бездарно потерянные в этом смысле. Просто это в данном случае ты постигаешь это как-то бездумно, что ли, неосознанно. Вот. Скажи мне какое-нибудь еще число.
221.
О, надо же, тут есть такое. Ты одна мне ростом вровень, стань же рядом с бровью брови. Дай про этот важный вечер рассказать по-человечьи. 5 часов, и с этих пор стих людей дремучий бор. Вымер город заселенный, слышу лишь свисточный спор поездов до Барселоны.
Свисточный спор.
Да.
Потрясающе. Очень красиво. Свисточный спор — это... Тут, правда, очень красиво.
Рассказать по-человечьи.
Мне понадобилось какое-то значительное время в жизни, чтобы ну, как-то начать чувствовать и слышать поэтический текст, как mm-hmm. будто бы с детства у меня была к нему какая-то вполне предрасположенность. Ну, то есть я читал стихи, мне нравилось, они легко запоминались, я легко их как-то собирал. Вот. Но потом была какая-то большая яма, большая дыра, в которой я вообще не различал и не мог понять, где, ну, что. Ну, мы как-то говорили с тобой про это, про чем плохие стихи отличаются от хороших.
Да-да.
Вот. И у меня было абсолютное неразличение. Я смотрел на стихи и не понимал, это вот сейчас хорошее стихотворение или нехорошее. Вот. И я помню, что в этот период у меня, ну, водораздел произошел как раз по Маяковскому. Ну, я помню, как я прочитал что-то, ну, какую-то большую форму, наверное, какой-нибудь «Облако в штанах», скорее всего. Вот. И я помню, как, каким ударом это было для меня. Я читал и чувствовал, что каждое слово новое проникает в меня, прикасается ко мне, шевелит что-то изнутри меня, как будто вот эти вот хиральные, как это называется, практики, когда проникают рукой в чрево. Вот, я прямо чувствовал, как эти слова шевелят во мне, ну, типа что-то внутри прямо сильно, как будто сжимают или переставляют или что-то еще. Угу. Вот. Я вот думаю, во-первых, сейчас оно никуда не делось, что удивительно для меня лично, да? То есть я все еще, ну, какие-то стихи влияют на меня именно так. Вот. И иногда это неприятное чувство. Ну, то есть, если там в случае с «Облаком в штанах» условным, это что-то, ну, какое-то тонкое, яркое и приятное переживание скорее, да? И сильное при этом, при том, что тонкое. То есть стихи, от которых также физически становится плохо. И я вот думаю, я к чему вообще завел, да? Я услышал про «Свисточный спор», и у меня, ну, зашевелилось что-то. Я думаю, вот это ощущение шевеления внутри, это что на самом деле? Ну, то есть, я вот чувствую тревогу, и тревога, например, гнездится у меня в груди, и это не метафора, я физически ощущаю комок или тяжесть. Если мне там тревожно или я испуган, я могу отчетливо чувствовать какое-то натяжение внизу живота или что-то такое, какой-то зуд в плечах, я не знаю, да. Вот. Все эти ощущения, они вообще откуда берут? Ну, в смысле, понятно же, что внутри меня нет никакого жгута, который стягивает меня. А плечи мои не подожжены, одежда не горит на мне так, чтобы я чувствовал, как горят мои плечи. Эти ощущения, у них же есть какое-то основание, может быть, какой-то источник. Как-то же они... То есть я понимаю, что у нас все еще там два ответа. Вот.
Три.
Или три, стоп, три.
Три,
да?
Три, конечно.
Три ответа, да? Но я понял, что я вообще ничего не знаю про эти механизмы. Я вообще не понимаю, как это работает.
Это очень крутой вопрос. Я, кажется, не понимаю тоже. Я очень понимаю, о чем ты говоришь. Вот, я чувствую это примерно так же. Но вот эта тяжесть, ну, сродни с той, которую я чувствую каждую осень, это вот, не знаю, боль в предплечьях и в шее, вот, и внутренний жгут. И это какая-то история про, конечно, психологический какой-то дискомфорт, который отражается в теле. Я точно помню, что моя граница пошла не столько по Маяковскому. Маяковского я читал, Вознесенского я очень любил, но любил мозгами. У нас было принято в семье. Мама очень любит Вознесенского. И, в общем, я его с давних времен знал наизусть. А вот так, чтобы я прочитал что-то новое, и в меня стопроцентно попало, и скрутило, и было вот от этой светлой боли вообще не продохнуть, это был, наверное, «Голубь из Сантьяго» Евтушенко, которого, кажется, я, к сожалению, забыл, но в тот момент я точно мог рассказать наизусть практически всего. «Усталость самого измученного тела легка в сравнении с усталостью души».
Мне как-то очень понятна история про любить мозгами поэзию.
Так.
Потому что я понимаю, что это, наверное, первая какая-то вот такая поэзия, которую я читал последовательно и долго. У меня было две книжки. У меня была книжка Бориса Захадера. И Захадер невероятный. Просто офигенный. Вот. И у меня была... Был сборник Бродского «Разговор с небожителем». Вот. Который я в каком-то безотчетном возрасте очень много читал. Прям много. Вот. Я, ну, там, например, примерно с тех лет, там, сколько мне было лет, 7, наверное, 8, я помню, например, до сих пор почти... Я недавно проверял просто этот факт. Я почти наизусть помню «Письмо в бутылке».
Mm-hmm. Да.
Которое «То, куда вытянут нос и рот».
Mm-hmm.
Вот. И я понимаю, что там про ощущения вот эти вот телесные, это, ну, не это стихотворение точно. Но со стороны головы я прямо очень остро ощущал, как это трогает меня прямо за голову.
Очень, конечно, круто. Очень крутой вопрос. Я все думаю над тем того, за счет чего это происходит. Интересно, есть ли так, есть ли эта история у кого-нибудь еще? Из приматов, например, или кто у нас там переговаривается? Условно говоря, те же дельфины, киты, прочие птицы, не знаю, кто у нас еще разговаривает. Пчелы, когда танцуют свой замечательный танец, они чувствуют ли тоску по недолетевшему? Алло. Чувствуют ли они тоску по недолетевшему до улья шершню? Это все вообще непонятная штука. Очень крутая. Было бы здорово, если бы... Но мы же слушаем, когда песни китов, мы же чувствуем тоску. Не знаю, я, по крайней мере, чувствую просто максимальную. Интересно, собаки или там животные, которые живут вместе с нами, они чувствуют в каких-то вибрациях, в каких-то посторонних речах что-то, что заставляет их грустить или радоваться?
Мне кажется, точно да. Я помню, я читал прямо какое-то последовательное исследование насчет собак в этом смысле. И что у собак прямо... Собаки прямо умеют. Прямо знают. Прямо чувствуют. Вот. Наверное, это связано с тем, что мы давненько живем вместе. Достаточно.
Сосуществуем.
Да, но как факт, да. Точно умеют.
Что-то я хотел рассказать недавно, господи.
Просто я... Извини, что я прерываю, возможно, твою мысль. Вот. Я думаю о чем? Я думаю о том, что вот это вот острое, тонкое, колючее, ощутимое физиологически переживание эмоциональное, объяснимое, например, просто историей про аминокислоты, например, да? Угу. Или там про что-то еще, про нервное окончание, то, как работают нервные окончания у нас, да? Она же... Ну, страшно... Страшно сбивает спесь с нас, как с сознательных, больших, тонко чувствующих венцов эволюции, приматов, страшно сказать. Вообще, я недавно думал о том, что, кажется, слово «примат» страшно нескромное. Ну, то есть это прямо какое-то...
Да-да, я с тобой согласен, он действительно очень нескромный.
Ну, в смысле, это типа... ты как будто говоришь всем вокруг, что типа вот, я-то на самом деле да, а вы-то на самом деле нет. Это как вот эта вот первичная претензия на понимание того, что типа... вот мы-то понимаем. Вот. Я имел разговор недавно, собственно, примерно про это. Про то, как... Ну, про то, что на самом деле... Ну, понятно, что венец эволюции — это, ну, просто глупость, наверное, со стороны биологии, да? Но что реально близки к венценосности — кольчатые черви. Вот. И что кольчатые черви, вот там, конечно, да. Там просто идеальный набор ароморфозов, идеальный набор инструментов, и просто, ну, как бы, ребята все поняли. Вот. Просто их понимание другое, возможно, какое-то. Да, но поняли хорошо. Ну, вообще, у меня есть любимая в этом смысле история. Однажды в общаге ко мне подходит леди, которая жила на этаже, и протягивает мне камушек. Я говорю, что это за камушек? Она говорит, а вот, это, говорит, окаменелость. Я говорю, здорово, что же это за окаменелость? Вот. Или я подошел у нее, спросил, я не помню. Ну, в общем, сути вообще не меняет, да? Она говорит, это древняя штука, которая называется так-то, так-то. И эта древняя штука, которая называется так-то, так-то, имеет одну примечательную особенность. Две. Она сферическая, а мы знаем, что форма шара — это идеальная форма. А во-вторых, у нее есть всего одно отверстие, которое и рот, и попа. Вот. И тогда, в тот момент, я подумал о том, что если не это венец эволюции, то я даже не знаю. Шар-шар. Потребляет-потребляет. И это, ну, как бы, это звучит очень самодостаточно, мне кажется. Я, может быть, такого другого примера автономии из дикой природы или палеонтологии не вспомню, в принципе. Угу. Ну, то есть, какая-то просто невероятный уровень.
Плюс еще взял и окаменел.
Да, да, он такой еще, такой, окей, ребят, я настолько хорош, что я останусь в назидание просто. Я буду всегда, и вы будете видеть, как я был непревзойденно хорош.
Кажется, это открытка многим, по крайней мере, такая, знаешь, памятник эго разных людей.
Ну, я воспринимаю это как-то, ну, я все на себя тяну, и поэтому, да, я думаю о том, что вот, ну, в общем, да, это... Вообще много думал последние...
20 с лишним лет?
Ну, я, кажется, что с каждым годом интенсивность моего думания только возрастает, и это меня очень радует. Вот, потому что если бы я обнаружил себя в обратной динамике, ой, я бы, наверное, расстраивался. Вот. Это, ну, хотя, с другой стороны, может быть, это и есть история про венец эволюции. Просто в какой-то момент я перестаю думать. Как Штирлиц. Не думай.
Не думай.
Вот, да. Это, наверное, какая-то альтернатива, которую я все еще для себя не вижу, потому что все еще жаден. Вот, и, собственно, последние какие-то годы я много думаю, собственно, про вот эту историю про эго. Она же, ну, типа, абсолютно, на самом деле, не научная, да? Мы же, типа, когда говорим эго, мы подразумеваем какой-то комплекс просто вещей, переживаний, понятий, устоявшихся форм, привычек и так далее. Вот. А что имеем конкретно в виду, непонятно. Но все таки эго. Это как с этим... Одна замечательная леди мне тут говорила про то, что ее смущает упоминание подсознательного или бессознательного в тексте, потому что является стопроцентным каким-то маркером ну, сомнительности текста сразу же. Вот. Mm-hmm. И у меня похожая история с эго, да, то есть я сам часто говорю, вот, но наверняка отчет себе не отдаю в том, что это значит, наверное. Вот. Но при этом я там много думаю о том, как что-то сдувается или раздувается, вот, как люди наполняются или лопаются, вот, в каких-то вот этих мыслях. Это мысль о том, на самом деле, что я сейчас вообще, вот сейчас я сведу этот разговор наш в самое душное русло.
Вот давай.
У нас есть представление и понятие о собственности, о том, что и это мое. Вот. И мы его воспринимаем достаточно абстрактно и как какое-то притяжательное, в общем, именно как внешнее свойство объекта. Вот. И я думал о том долгое время, что собачки писают на оградке, это возвращаясь к одному стихотворению, которое мы однажды уже упоминали в этом разговоре. Вот. Не потому, что они говорят, это оградка мое, да? А потому, что они, писая на эту оградку, наделяют ее своими свойствами, своим запахом. И она не становится их, она как бы становится продолжением, ну, то есть, типа, частью собачки, пахнущей как, как она. Я долго думал о том, что у людей есть какая-то вот такая же схожая механика, понятная, как будто бы завязанная на то, что мы считаем вещи продолжением себя, и там есть исследование целое, посвященное тому, что человек со смартфоном в руке чувствует себя умнее, то есть он оценивает свои интеллектуальные, господи, прости, способности выше, чем человек без смартфона в руке. То есть в этом смысле смартфон становится продолжением руки. Вот, там, интернет становится продолжением руки. Вот. И как будто бы в повседневности у нас бесконечно размывается эта граница, где я и где не я. И мы начинаем втягивать в себя какие-то процессы в других людях, какие-то вещи, происходящие вокруг нас, страну, не знаю, политику, искусство, отношения, все что угодно. И это страшно опасно звучит для меня, потому что, ну, с одной стороны, это абсолютно правильно, ну, то есть, типа, это нормальный механизм, он работает, да? А с другой стороны, это какой-то огромный, глубокий обман самого себя, в котором ты раздуваешься, ты становишься больше, чем ты был, и становишься намного... Ну, то есть, типа, у тебя не появляется конкретной границы, наоборот, она становится очень размытой. То есть это как с запахом. Мы наверняка можем сказать, где не пахнет, но где кончается запах, определить границу очень сложно.
Угу.
Ну, то есть, типа, вот тут еще пахнет, а вот тут уже нет. Вот. Это мне кажется, любимый вообще этот самый процесс в любом, в любом коллективе, то, что можно воспроизвести, сказать: «О, чувствуете, пахнет горелым». И сразу же, типа, 30 человек или сколько будет сидеть рядом, начнет принюхиваться. Вот. Чтобы определить эту границу, сильно ли пахнет, пахнет ли. А тут пахнет, а тут не пахнет, а я чувствую, а я не чувствую. Вот, и мне кажется, что вот эта история с ощущениями, продолженная дальше, она... Или там есть удивительная история про хоккеистов, я вот вспомнил из, тоже из релевантного, про то, что хоккеист литерали ощущает клюшку как продолжение руки. Ну, то есть, типа, когда хоккеисту бьют по клюшке, в мозгу можно регистрировать сигнал об ударе в руку.
Угу.
Вот. Я думаю о том, что, по большому счету, наши бесконечные повторения чего-либо, да, ну, то есть, типа, погружение, часы, которые мы посвящаем какому-то действу, какой-то задаче, какому-то чему-то, это создание вот этих, типа, удлиненных рук или удлиненных чувств, или расширенного пространства. Ну, то есть, я понимаю, почему я так жадно читал, когда был маленький, потому что мне хотелось быть больше. С каждой книжкой я больше чувствовал, больше понимал. И, наверное, поэтому я там очень жадно смотрел кино. В какой-то момент я открыл для себя кино. Это было удивительно. Я понял, что можно скачать фильмы из интернета нелегально, с торрентов, вот, и смотреть их. Вот. Любые. А времени тогда было очень много почему-то. Оно было практически все. Вот. И я, да. И я становился больше смотреть эти фильмы.
Я думаю, что мне очень нравится, как в за последний час трижды прозвучала история про продолжение руки. Закончилось оно клюшкой. Перед этим была история про смартфон, а изначально продолжение руки прозвучало в тот момент, когда мы говорили о восточных единоборствах и переходу практики вот в это ощущение того, что ты можешь. И при этом я бы хотел сейчас инвертировать эту историю в том смысле, что... раздувать свое эго, раздвигать себя до границ, там, не знаю, семьи, города, рода, государства, планеты. Что если, так как это работает и с собаками тоже, что если это история про ключевое свойство жизни в принципе?
Расширяться.
Да.
Экспансировать.
Да. Даже не то чтобы потребность, а просто свойство, данное нам в ощущениях. Вот я это имею в виду. И что в этом смысле, в таком случае, человек есть действительно венец. Ну, по крайней мере, продолжение руки жизни. Человек — это существо, которое расширяется, кажется, больше, чем кто-либо еще.
У нас очень удобная рука, чтобы продолжать эту руку. Возможно, дело в этом.
Ох, это хороший пассаж.
Не было бы такой удобной руки, может быть, расширять было бы не так просто.
Да, да. Вот. Есть же история о том, что, возможно, вся история с космической программой — это не что иное, как потребности ряда огромного количества бактерий, которые живут в каждом из нас. сами они за пределы нашего организма выйти не могут, но им зачем-то нужно попасть на, ну, условно говоря, на Марс, к Альфа Центавра и прочее.
Вот. Тихоходки, это все тихоходки.
Это все тихоходки. Но тихоходки могут, понимаешь, для тихоходок достаточно было бы, чтобы мы их просто запустили. Они да, там да. спокойно выживут. А мы зачем-то летаем туда сами, мы зачем-то садимся в эти, запаковываем себя в скафандры. Ну, мы опять-таки, ну, вот заметил, да, как я сейчас расширился?
Да-да-да, расширился до человечества. Да. Так это здорово, ну, в смысле, мне кажется, что это круто, и то, что я нахожу тревожным в этом, это не столько расширение, сколько размытие. Ну, то есть, типа, вот это размывание, оно кажется мне опасным. Если мы сознательно, ну, как бы, понимаем, где наша граница, ну, то есть, где заканчиваюсь я, что вот у меня есть тело, у меня есть руки, эти руки к чему-то прикасаются, там, одежда прикасается к моему телу, одежда — это, типа, продолжение сейчас или там вот это все, то как будто бы пафос весь в том мысли, что можно осознанно расшириться. То есть не просто размыть себя в какой-то момент до человечества, вида или какой-то там локальной группы социальной, да, а прямо, ну, типа, ответственно. То есть быть ее осознанным продолжением уже, которое, ну, в общем, да, тут эта мысль уже становится длиннее. Я что вспомнил-то? Я говорил тебе как-то про пластинку Voyager.
Да, вот. Конечно.
И я наврал на голубом глазу. Та пластинка, про которую я говорю, это не Voyager, это Pioneer. На Voyager не было таких косяков. А вот просто сейчас мы заговорили, я вспомнил, что мы с тобой говорили про это, и я бессовестно наврал. Вот, мне страшно стыдно.
Вот. Скажи мне пока число. Аррата. А я пока скажу, что у Noise MC недавно вышел буквально...
Да-да-да, я, собственно, трек про Voyager... На волне этого я и перепроверял. Я увидел эту пластинку и такой, стоп.
Так.
54.
54. Так, 54. Скрип содрогает устои и скрепы. Стиснулись, бьемся. Секунда, и влаг заката с фортов Петропавловской крепости взвился огнем революции флаг. Влаг заката.
Я могу
заката.
Попросить тебя повторить.
Скрип содрогает устои и скрепы. Стиснулись, бьемся. Секунда, и влаг заката с фортов Петропавловской крепости взвился огнем революции флаг.
Удивительно. Все еще. Годы
нам,
идут, и все еще.
Нам, поселянам земли, каждой земли поселянин родной. Все по станкам, по конторам, по шахтам, братья. Мы все на земле, солдаты одной. Жизнь созидающей рати.
Жизнь созидающей рати.
Рати.
О-о-о.
Да.
Так и творится жизнь, видимо.
Так она и продолжает свои руки.
Вот, это то, что я говорю про ферментацию каждый раз. Да, да, это ровно история про ферментацию. Когда мы можем, типа, понимать жизнь достаточно, чтобы эту жизнь и дарить, с одной стороны, и радоваться этой жизни в каком-то контролируемом процессе гниения.
Вот так ты думаешь, значит.
Абсолютно. Ну, то есть, мне кажется, что вот это вот контролируемое гниение — это вообще центральный образ. Ну, то есть...
Когда ты рассказывал про кольчатых червей и про вот ту замечательную окаменелость, я вспомнил стишок Николая Заболоцкого, который я помню наизусть с раннего детства.